Радио «Вера» представляет. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
Добрый вечер, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Истоки». Программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер Радио «Вера». Привет.
Всем добрый вечер. И Константин Мацан.
Добрый вечер.
Кость, я предлагаю вернуться к истокам и взглянуть на такую вещь, как русская мысль. Вот основы русской религиозной мысли. Тема эта многогранная, тема эта сложная. Точек для отсчета может быть очень и очень много. Но давай с тобой поговорим о таком произведении, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Это середина XI века.
Да, действительно, это текст, от которого нередко принято отсчитывать возникновение на Руси самостоятельной мысли. Действительно, середина XI века, есть у нас в разных исследованиях, понятно, что дела давно минувших дней, трудно вычленить точную дату, но, тем не менее, среди версий есть и такая, что мы даже знаем день, когда это было произнесено.
Что же за день?
26 марта 1049 года. День, когда в церковном календаре, это очень редко бывает, Пасха совпала с Благовещением. И вот пресвитер Илларион, тогда еще не митрополит, а через несколько лет он станет митрополитом, тогда еще просто киевский священник Илларион, произносит в Киевском соборе Святой Софии пасхальную проповедь пред лицом князя Ярослава, сына князя Владимира, его семьи, свиты. И вот с этого текста принято, повторюсь, отсчитывать как бы самостоятельную русскую мысль.
Ну, давай немножко перейдем в тот временной отрезок, который мы с тобой сейчас очерчиваем. Середина XI века, время правления Ярослава Мудрого, время необычайного подъема на Руси, духовного, политического. В разных аспектах можно о нем говорить. Всего 60 лет прошло с того момента, как князь Владимир крестил Русь. И уже строится София Киевская, София Новгородская. То есть от того языческого времени Руси, которое отделялось чуть менее полувека, происходит вот такой настоящий культурный взрыв.
Это действительно поразительно, и, собственно, это тот первый удивительный факт, с которым рождение этого текста и связан. Действительно, ну вот я как-то в одной лекции у одного историка церкви слышал такую реконструкцию, что из себя представлял мир жителей этих славянских земель, жителей племенных союзов, которые, объединившись, стали Русью. Ну, это сельская местность, да, возникают уже какие-то агломерации, которые претендуют на то, чтобы быть чем-то похожим на город. Ну, вот деревянный частокол, в общем, деревянная изба, в достаточной мере простая. И это вот был тот некий предкультурный контекст, в котором на Руси возникает христианство. А что вдруг вокруг себя начинает видеть вот этот житель этих земель после крещения Руси? Воздвижение храмов из камня по прекрасным византийским образцам. Это архитектура, которую не знал человек в то время в этих землях. В храмах росписи, в храмах иконы. Это искусство, в храмах книги, это литература. Действительно, мы говорим о том, что приход, собственно, культуры и возникновение русской культуры связано именно с принятием Русью христианства. И поразительно, что по историческим меркам это мгновение, 5-6 десятилетий после того, как Русь принимает христианство, возникает такой литературный памятник, как «Слово о законе благодати». То есть возникает в русских землях священник, который читал книги, знакомился с литературой, у которого были духовные наставники за эти десятилетия, который, очевидно, знал иностранные языки, и он пишет проповедь, которая по своим литературным и богословским достоинствам не уступает византийским образцам. И все это буквально формируется, вот среда, из которой эта проповедь могла бы произрасти, формируется буквально за десятилетия. Это действительно культурный взрыв, и мы об этом можем говорить. И слово о законе благодати есть такое вот свидетельство об этом взрыве, его как бы порождение его символа, если угодно.
А давай напомним нашим слушателям о том, кто вообще такой митрополит Илларион, потому что в данном случае, мне кажется, момент самой личности и даже происхождения этой личности, он очень важен, и важен в контексте рассмотрения слова «законе и благодати».
Абсолютно, да. Слово, напомню, будем исходить из того, что оно произносится в 49-м году, повторимся, что это не единственная версия историков, но примерно тот период, в любом случае.
Историки очерчивают примерно 40-е, 50-е годы, примерно. Наверное, с разбегом там в 10 лет.
Пресвитер Илларион, который в какой-то момент станет митрополитом Илларионом, киевский священнослужитель, служил в церкви Спаса на Берестове, которая в центре Киева, сейчас она тоже часть ансамбля Киево-Печерской лавры. Про него летопись рассказывает, что вот он ходил на берег Днепра, чтобы там молиться в уединении в лесах, и даже выкопал там себе пещерку, пещерку Малу, то есть небольшую такую келью, как говорят летописи, и потом эту пещерку обнаружил преподобный Антоний, основатель будущего Киево-Печерского монастыря. И вот так вот, собственно, от этой пещерки Киево-Печерский монастырь и начал свое бытование. А действительно, в какой-то момент, а именно в 51 году, пресвитер, то есть священник Илларион, собором епископов и в согласии с волей князя Ярослава, становится митрополитом.
Он становится не просто митрополитом, он становится первым митрополитом, славянином по происхождению.
Да, и это вот принципиально важно, потому что действительно в то время мы помним, что Русь – это епархия Византии, русская церковь – это епархия византийского патриархата. То есть епископа в эту епархию поставляют из центра, из митрополии, из Византии, и по определению таким епископом мог быть именно византиец, то есть грек. И вот, опять же, спустя буквально несколько десятилетий после принятия Русью христианства возникает глава русской церкви или русской епархии именно из своих, из русских, из славян, потому что митрополит Илларион был русин. И это важнейший символ. Символ того, что Русь претендует на политическую субъектность, на самостоятельность. Своя церковь, пусть даже в составе Византии, своя епархия, возглавляемая русским епископом, это заявка на некую силу, на некую, повторюсь, самостоятельность. Любопытно, что после Иллариона долгое время не было на Руси епископа из славян. Снова были греки. Не стало этой тенденции длительной. Но в тот момент для Ярослава Мудрого это было принципиально важно. И вообще, когда мы говорим о слове о законе благодати, на самом этом тексте и о его главных темах, о его содержании, это не только проповедь религиозная, сказанная Самвона, это еще и начало, если угодно, такой социально-политической мысли о России. То, что потом в истории русской мысли получит обильные всходы, судьба России, предназначение, русский путь и так далее, вот зарождается уже здесь. Русь стала христианским государством. И это ввело ее в семью христианских народов. И это для Илариона принципиально важно. Ведь перед единым Богом все равны. И с тех пор, как Русь приняла христианство, она стала в очах Божьих, если угодно, такой же важной общностью, такой же важной семьей, как и более древние христианские государства. Да, она младший брат по отношению к Византии, в этой семье христианских народов, но младший не означает второстепенный, не означает подчиненный. Нет, это просто, по рождению младший, а по миссии, по значимости, может быть, по предназначению, глядишь, младшему предстоит и превзойти старшего. Такое в истории бывало.
Но, с другой стороны, это же не битва за исключительность. Это действительно, когда все равны между собой, и каждый относится друг к другу как к брату, то есть истинное христианство.
Конечно, да, здесь речи не идет о том, чтобы кого-то непременно побеждать, но, тем не менее, история о том, а что теперь Руси предназначено, после того, как она стала христианской, у Илариона есть. И мы сегодня еще, наверное, об этом скажем, но будущая тема о том, что Москва, Третий Рим, как хранительница православия, Московское царство, ему поручено хранить православие, а Четвертому Риму не бывать, то есть Москве отступать некуда, на последний окоп, потому что дальше уже православие, которое сдавать нельзя. Вот эти мотивы начинаются уже здесь. А вторая, такая уже не историко-политическая, а более богословская, такая религиозно-личностная тема, это именно про то, что закон, как представление о религии, которое основывается на исполнении каких-то святых, важных, но все-таки правил, отступает перед благодатью. А что такое благодать? Это то, что Бог, то, в чем Бог являет сам себя человеку, то, что человек принимает верой. И теперь отношения человека и Бога не опосредованы нормами религиозного поведения, каковым был иудейский закон, а могут быть непосредственными личными отношениями человека и Бога. И это для Илариона тоже очень важная тема.
Ну вот смотри, здесь очень много духовно-поэтических образов, закона, благодать, да? Немножко забегая вперед и цитируя владыку Илариона, скажем, что он прибегает здесь к образам из Ветхого Завета, это Сара и Агарь, история Авраама. Но митрополит Иларион также ссылается и в день сегодняшний по отношению к нему. Расскажи о том, кому он посвятил свою проповедь. Расскажи о том конкретном человеке, потому что эта проповедь, она не только социально-политическая и, прежде всего, конечно, духовная, но она же еще и адресная.
Да, и это вообще очень интересно посмотреть на текст с этой стороны, потому что можно себе вообразить эту ситуацию. Вот ее можно вам представить. Предположим, что мы согласны вот с теми историками, которые указывают на дату произнесения этого текста. 1049 год, 26 марта. Насколько я понимаю, почему эта дата возможна? Потому что, повторюсь, в этот день в календаре совпали праздники Благовещения и Пасхи, такое иногда, но редко, но бывает. И в слове о законе благодати в этой проповеди слышны мотивы и богородичные, и благовещенские, и пасхальные. Вот на такой, из такой реконструкции текста делается предположение, что не случайно в проповеди эти темы объединяются, потому что проповедь произносится всегда здесь, сейчас, по поводу. И вот стоит тогда еще пресвитер Иларион на амвоне. Кто перед ним в храме? Перед ним в храме Ярослав.
Ярослав Мудрый, да, правитель Руси.
Сын князя Владимира. И поэтому большая часть слова посвящена восхвалению князя Владимира. Ярослав Мудрый, тот, при ком был построен Софийский собор, в стенах которого эта проповедь произносится. И самого Ярослава тоже имеет в виду, говорящее это слово, говоря и о неком облике духовном нынешнего правителя, и говоря о том, какая на нем миссия в том, чтобы продолжать дело его отца, князя Владимира. И это тоже важная часть слова. Ну и, наконец, храм расписан. Софийский собор расписан, и у историков есть такое предположение, что, как это часто делает проповедник в таких ситуациях, говоря о каких-то библейских сюжетах, он указывает на стену. Вот здесь Сара и Агарь, вот здесь Христос у Пилата, вот здесь апостолы. Он как бы подтверждает сказанное зрительным образом. Мы же не случайно знаем, что с какими целями расписывались храмы так подробно библейскими сюжетами. Для тех, кто не имеет читать, для тех, кто не может прочитать книгу, есть наглядное Евангелие в красках.
То, что сейчас назвали бы мультимедийными видами искусства.
Абсолютно. То, что сейчас назвали бы конвергенцией.
Истоки.
Программа «Истоки» на Радио Вера. В студии Константин Мацан и я, главный режиссер Радио Вера, Максим Печенкин. Сегодня мы говорим о слове, о законе и благодати митрополита Илариона, проповеди, которая написана в середине XI века, и посвящена она, ну, наверное, прямо так сразу и не скажешь. Костя, давай поговорим о том, чему же посвящена эта проповедь.
Любой хороший текст многогранен. Я предлагаю выделить для просто удобства восприятия три ключевых магистральных сюжета, о которых хотелось бы поговорить. Ими, конечно, слово не исчерпывается, любой текст не исчерпаем, но что мне кажется важным. Первое – это, собственно, сама дихотомия закона и благодати.
Дихотомия? Это
да,
что
ну,
такое?
Вот разделение надвое. Вот эти парные категории закона и благодати, которые уже в названии этой проповеди, откуда они берутся, что они значат.
То есть такое противопоставление или даже сопоставление?
Да. Вторая тема – это тема, связанная с принятием Русью христианства и как это осмысляет митрополит Иларион. То есть это про Русь как православное царство. И третья тема – это, собственно, фигура князя Владимира. как очень важный сюжет. Вот мы знаем, князь Владимир, святой, есть День памяти его 28 июля, День крещения Руси. И вот, наверное, чтение слова «законе и благодати» каким-то образом позволяет нам на этого святого посмотреть как на живого человека.
Потому что для митрополита Илариона это был, можно сказать, наверное, современник.
По историческим меркам, да, это вот, как мы уже сказали, перед лицом Илариона сын князя Владимира, Ярослав, поэтому это вот все очень близко. Но давай, наверное, начнем с цитаты из слова «законе благодати», которая нас как раз к нашей теме первой о законе и благодати как понятиях подведет.
О сопоставлении или, как ты красиво сказал, о дихотомии. Итак, давай процитируем. «Что дал закон и что благодать? Прежде закон, потом она благодать. Прежде лишь тень, потом истина. А образ закона и благодати — Агарь и Сара. Рабская Агарь и свободная Сара. Рабская прежде, потом свободная». О чем сейчас говорит митрополит Иларион? Агарь и Сара — образы из Ветхого Завета. Давай нашим слушателям напомним.
Да, Агарь и Сара — это книга Бытия, примерно с 16 по 21 главы, повествование о патриархе Аврааме, которому Бог обещал, что от него произойдет обильное потомство, народ иудейский. Но почему-то у Авраама и его супруги Сары все никак не рождались дети. И возникало в каком-то смысле даже сомнение, а как же мы исполним это Божье благословение, как же мы выполним это Божье обетование. И тогда Сара предложила Аврааму сделать так, чтобы Авраам вошел, как говорит книга Бытия, к рабыне Агаре, которая в их доме была служанкой, и от нее родил себе первенца.
С житейской точки зрения Сару можно было, ну, наверное, понять, потому что первенец в древнем мире, твой первый сын, это не просто продолжение рода, это род в самом своем концентрате. И Авраам и Сара, им уже довольно много лет, и первенца все нет, твой муж общается с Богом, Бог ему обещает, ребенка все нет и нет, и, ну, наверное, с точки зрения Сары, возможно, надо как-то своими силами с этим тоже попытаться справляться, может быть, как-то со своей точки зрения помочь исполниться тому, что обещано.
Этот поступок Сары, который нам может показаться странным, продиктован религиозными мотивами. Не дать не исполниться божественному обетованию. То есть это, вот это недопустимо для человека такой религиозной ориентировки. И действительно был обычай, по которому если служанка рожает ребенка на колени своей госпожи, то этот ребенок может считаться
он признается
сыном, да, сыном хозяев. И вот рождает Агарь сына Измаила. И тут очень важно для Лариона, что для митрополита Лариона в его слове, что именно Агарь рабыня, а Сара свободная. И сначала рождается ребенок у рабыни, то есть не свободный, тоже раб. Но потом, через какое-то время, как мы знаем из Библии, рождается Исаак, сын Авраама, уже законный наследник. И вот с этой образностью митрополит Иларион играет. Сначала рождается сын от рабыни, потом сын от свободной. Этот образ нужен митрополиту Илариону, чтобы рассказать об этой паре законной благодати. Откуда он сам эти понятия берет? Он их берет из, во-первых, из Евангелия от Иоанна, где есть такие слова: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». А главным образом эта тема разработана подробно у апостола Павла в посланиях к римлянам и к галатам. Можем какие-то цитаты привести.
Ну, давай я прочитаю. «Ибо мы оправдываемся верою, независимо от дел закона». Это из третьей главы послания к римлянам, а в пятой главе апостол Павел пишет следующее: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». А что он пишет в послании к Галатам?
В послании к Галатам апостол Павел называет закон детоводителем ко Христу.
Детоводителем, вот какое слово интересное.
Педагог. Вот чуть было не сказал по-русски «педагог». Кстати, поэтому я где-то встречал, что не любят иногда преподаватели школ, например, или даже вузов, когда их называют педагогами, потому что педагог в древнем обществе тот, кто ввел ребенка в школу, то есть
Та функция, которую у нас сейчас няня исполняет.
Да,
наверное,
пед — это ребенок, дедушки, вот, агог — вот некое видение. Вот человек, который отводил, да, ребенка в школу. Но апостол Павел здесь очень точно это слово использует. Действительно, роль закона, с его точки зрения, была подвести к тому моменту, когда явился Христос. Почему? Потому что что такое закон как детоводитель? По апостолу Павлу закон, то есть религиозные нормы, которые регулировали жизнь иудейской общины, был нужен для опознавания греха, для указания на необходимость спасения от греха и оправдания. Но вот как человеку узнать, что Богу угодно, а что нет? Как поступать правильно и тем самым оправдаться? Для этого есть закон, регулирующий твою жизнь. То есть закон как бы опосредовал отношения человека и Бога. Но после воплощения, после того, как Слово стало плотью, когда Христос пришел в мир и обитал среди людей телесно, как говорит Новый Завет, отношения Бога и человека уже не должны быть опосредованы законом, это не нужно. Теперь они могут быть непосредственными отношениями человека и Иисуса Христа. Христос посылает людям в Святом Духе благодать, вот термин, который использует митрополит Ларион, благодать. Благодать воспринимается верой, и такое принятие может быть только актом свободы человека, свободным послушанием Богу, и поэтому в послании апостола Павла категории веры и свободы оказываются очень тесно связаны. Это в послании к Галатам апостол Павел так и пишет. «К свободе призваны вы, братья». Тут, может быть, нужно, конечно, для нашего современного сознания особенно оговориться, что к свободе именно от закона, то есть от норм религиозной жизни, как они были приняты в иудейской общине. Вот к этой свободе призваны вы, братья, но не к свободе от нравственного суда своей совести, не к свободе от нравственности.
Я бы даже сказал немножко по-другому. К свободе от инструкции.
В каком-то смысле да. Поэтому апостол Павел и тут же отмечает, что только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И вот в послании к римлянам, которое мы уже цитировали, такие слова есть. «Ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». И вот тут это наша образность Агарии и Сары.
Да, и возвращаясь к митрополиту Илариону, я бы обратил еще внимание вот на что. Он очень часто и много упоминает фразу «прежде и потом».
Да-да-да, прежде был закон, как то, чему нужно подчиняться, а подчинение есть некая форма, ну, рабства в таком каком-то глубоком смысле слова, да, или какой-то несвободы, и вот поэтому первым рождается сын у рабыни Агари. Это такой символ закона. А вот потом, после... не прежде, а потом, приходит сын от свободной. Свобода, вера, благодать, вся вот эта тема, Агарь, да, как свободная. И вот приходит благодать, которая после закона. В чем здесь принципиальная идея? Можно подумать, что то, что было раньше, оно древнее, оно более уважаемое, более авторитетное.
Ну, конечно, устоялось уже.
Так принято было считать всегда. А вот митрополит Иларион как бы опрокидывает эту пропорцию. То, что прошло позже, оно совершеннее, оно завершает, оно не менее ценно, а может быть, в каком-то смысле более ценно, потому что это некое нечто последнее, некое свершение предыдущих надежд. Поэтому то, что что-то приходит позже, а не раньше, а вот позже приходит более главное.
И знаешь, какой здесь есть еще интересный момент? Поскольку мы говорим о божественном, Иларион тоже делает на этом акцент и как бы говорит, что да, пришел позже и пришел совершение, но фактически, может быть, он даже был еще древнее, чем то, что было первое, потому что Бог ведь до начала века изволил и промыслил Сына Своего в мир послать и им благодатью явиться. То есть благодать, получается, она, с одной стороны, даже... Первые законы еще по времени.
Да, так и есть. И вот продолжая ту фразу, которую ты процитировал в слове о законе благодати, пишет Иларион: «Безвестное и тайное в премудрости Божьей утаено было от ангелов и от людей, никак не явное, но утаенное и в конце века должно явиться». То есть, конечно, у Бога изначально был промысел и, если угодно, план послать в мир своего сына ради спасения мира. Но до времени это было неявно, до времени это было утаено от людей, поэтому до времени нужно было, чтобы сначала пришел закон, как сначала родила Агарь Измаила, чтобы потом, позже, со временем явилась, стала явным благодать в Иисусе Христе.
И вот как об этом говорит сам Иларион. «Как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и закон, пред благодатью явившийся. И стужа ночная побеждена, солнечная теплота землю согрела. И уже не теснится человечество в законе, а в благодати свободно ходит. Ибо иудеи при свече закона себя утверждали, христиане же при благодетельном солнце свое спасение изъиждут». Ибо иудеи только тенью и законом утверждали себя, а не спасались. Христиане же истиной и благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев самоутверждение, а у христиан спасение. Как самоутверждение в этом мире, спасение в будущем веке. Ибо иудеи о земном родили, христиане же о небесном. Вот на этой цитате я предлагаю нам прерваться. Мы продолжим через минуту. В эфире программа «Истоки».
«Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей. Радио «Вера» представляет. «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
На «Радио Вера» программа «Истоки». В студии мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем вслушиваться и вчитываться в слово о законе и благодати митрополита Илариона, древний текст, проповедь середины XI века, от которого, напомню, принято отсчитывать начало самостоятельной мысли на Руси, то есть это самый-самый исток, и продолжаем обсуждать ключевые сюжеты этой темы.
То есть вот о дихотомии закона, о сопоставлении закона и благодати мы уже поговорили в нашей предыдущей части, и давай теперь перейдем на новую тему.
Вот теперь как раз вторая тема о принятии Русью христианства. И давай мы прочитаем еще один фрагмент, который нам позволит к этой теме перейти.
Давай. «Самоутверждение иудейское скупо от зависти». Ибо не простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев, а христиан спасение благо и щедро простирается на все края земные. Так иудейство хоть и прежде было, отошло, но благодатью христиане возвысились. Закон прежде стал и вознесся в малом и отошел, вера же христианская, после придя, первейшей стала и распространилась на множество языков. Ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле.
Я думаю, что современного слушателя может в чем-то смутить такая, как кажется, антииудейская риторика в словах митрополита Илариона. И я думаю, что если она звучит сегодня для нас как-то, может быть, неполиткорректно или ксенофобски, это вполне объяснимо с точки зрения вот нашей современной психологии. Но ведь такой текст нужно читать в контексте эпохи, а в то время человек другой религиозной традиции – это человек другой общины, другого народа, другого, если угодно, политического субъекта. И некая критика вот партнеров, она вполне нормальна для такого рода дискурса.
Знаешь, я бы даже больше сказал, вышел за границы чистокола, уже попал в другую местность.
Да, но есть еще один момент исторический, ведь в памяти митрополита Илариона и вообще жителей киевских земель того времени еще живы воспоминания о хазарском каганате, о крупном иудейском государстве соседнем, от которого Русь терпела набеги, платила дань, и с зависимостью от которого покончил князь Владимир. Поэтому вот эта, как кажется, антииудейская риторика, она продиктована историческими обстоятельствами.
И давай отметим еще вот, что в хазарском каганате основной религией было иудейство.
Да. Именно об этом речь. И...
Поэтому для митрополита Илариона, собственно, так живы те образы, про которые он говорит.
И не случайно в самом тексте слова митрополит Иларион называет Владимира Каган наш, Владимир. То есть вот Каган. Этот титул Каган, глава Каганата, как бы теперь переходит к князю Владимиру.
Так интересно, то есть не Цезарь, не Кесарь, не император, не король... Каган.
И еще один важный момент, быть может, самый важный для митрополита Илариона, это указание на то, что иудейский закон был тем, что дано и как бы замкнуто внутри одного конкретного народа, конкретно иудейского народа. То есть он был явлением внутринациональным. А христианство, основанное на благодати Иисуса Христа, это религия мировая, она для всех народов, для каждого народа в равной степени. Вот такие же очень сильные слова, которые мы только что процитировали, ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле. И это для Илариона принципиально важно. Все, что сказано о достоинстве христианства как религии, теперь применимо и к Руси после крещения Руси князем Владимиром. И Иларион особо это подчеркивает, и в этом даже может быть основной, если угодно, пафос его проповеди.
Ну, наверное, надо отметить, что для него и самого это было очень актуально, потому что, несмотря на то, что в данный исторический момент православная церковь на Руси находится в иерархическом подчинении у Византии, он, Иларион, становится первым митрополитом-славянином.
Да, и все христианские народы равны перед Богом. Это принципиально важно. И в том числе Русь теперь, как часть этой семьи. И на этом Иларион настаивает, ведь как ты совершенно справедливо говоришь, Русь к этому моменту совсем молодое христианское государство. Может быть, самое молодое на тот момент в семье христианских народов. Но вот тут мы к этой теме возвращаемся. Младшее не означает как бы подчиненное, второстепенное. Ведь перед Богом все равны. И здесь Иларион даже использует еще один библейский образ повествования о двух сыновьях патриарха Иакова – Манассии и Ефреме. Ну, вкратце напомню, Манассия был старшим, Ефрем – младшим, но Манассию, как говорит Библия, Иаков благословил левой рукой, а младшего Ефрема – правой. А поскольку правая, ну, символически считается более значимой, чем левая, то вот Ефрем младший как бы стал больше старшего, как бы возвысился над старшим. И этот образ Иларион привлекает для указания на некое, ну, если угодно, даже предопределение, некий Божий промысел о Руси. Младшему брату Руси, молодому христианскому государству, может быть, и предстоит встать не только вровень со старшим христианским собратом и со старшими христианскими народами, но и в каком-то смысле в будущем, ну, может быть, даже их превзойти.
Кость, ну давай теперь про третью тему поговорим, о которой мы заявили в начале нашей программы. Это посвящение князю Владимиру.
Да, все, что связано с князем Владимиром, даже вот значительная часть слова является таким гимном князю Владимиру. Его митрополит Иларион сравнивает, например, с императором Константином, потому что как император Константин, мой небесный покровитель, прекратил гонения на христианство в Римской империи, так Владимир принес христианство на Русь. Вот у Константина была мама, царица Елена, христианка.
А у Владимира была
бабушка, княгиня Ольга. И та вот оказали влияние на воспитание будущего христианского правителя. И как царица Елена отправилась на раскопки в Иерусалим, и там обнаружила крест, Господень раскопал его и привезла его в Византию. Кстати, с тех пор, насколько я знаю, святая Елена – покровительница археологов. Вот так же, только символически, княгиня Ольга и князь Владимир принесли крест, то есть крещение, на Русь. Ну и даже с апостолами сравнивает митрополит Иларион князя Владимира, и мы же тоже знаем его как равноапостольного князя Владимира. Почему? Ну вот потому что, например, апостол Марк принес христианство в Египет, апостол Фома в Индию. Вот так же князь Владимир на Русь.
Ну ты знаешь, обращение князя Владимира и, собственно, княгини Ольги, оно было более драматичным, чем у Константина и Елены. То есть и князь Владимир, и княгиня Ольга, они же были ярыми язычниками. И можно сказать, что это было не просто обращение, это было подлинное обращение ко Христу. И в том фрагменте, который я сейчас хочу процитировать, митрополит Иларион как бы говорит, что у Бога все живы, и он восхваляет князя Владимира, и он обращается к нему лично.
Во втором лице.
Во втором лице, да, он называет его «ты», как близкого друга. И вот что говорит митрополит Иларион. «Как уверовал, как разгорелся ты любовью Христовой, какой вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов, чтоб невидимого возлюбить и на небесное подвергнуться, как взыскал Христа, как предался ему, поведай нам, рабам твоим, поведай, учитель наш, откуда тебе повеяло благоухание Святого Духа, откуда испил ты памяти будущей жизни сладкую чашу, откуда вкусил и увидел, как благ Господь, не видел ты Христа, не ходил ты за ним, как учеником его сделался, иные, видев его, не уверовали, ты же, не видев, уверовал. Поистине избылось на тебе благословение Господа Иисуса, реченное к Фоме. Блаженны не видевшие и уверовавшие».
Действительно, потрясающие слова, мне кажется, потому что мы часто дискутируем о таком вопросе, не было ли крещение князя Владимира только политическим решением, чтобы заручиться поддержкой Византии. И так, исходя из сегодняшней психологии, такой скептической по отношению к религии, было бы просто подумать, то есть попытка объяснить религиозное обращение князя Владимира с каких-то прагматичных причин. То есть, может быть, сам-то и не верил, но нужно было вот с Византией подружиться. Но вот почти современник князя Владимира показывает, как это переживалось тогда, как это чувствовалось, по крайней мере, им, что это не был просто политический поступок, это было действительное обращение ко Христу, которого князь Владимир не видел ходившим по земле, но вот как апостол Павел тоже встретил в своем сердце и принял как распятого воскресшего Бога. И вот в этом Иларион не сомневается, что это по-настоящему обращение сердца к Христу Спасителю.
Ну и справедливости ради надо отметить, что если бы это было просто сделано в угоду Византии, то христианство на Руси, наверное, долго бы все-таки не продержалось, потому что отношения с Византией были очень разными. Но вера осталась жива.
Истоки.
Это программа «Истоки». В студии главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем читать и вслушиваться в «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона и продолжаем говорить о такой важной теме в этом слове, как размышление автора о князе Владимире. Ну вот мы сказали сегодня уже, что это проповедь, произнесенная пред лицом сына князя Владимира, Ярослава Мудрого, в крещении Георгия, и к нему тоже обращается в своем слове митрополит Иларион, и мне кажется, что это тоже нужно процитировать, чтобы мы просто ощутили некий вот аромат слова и ситуации здесь сейчас, как вот высказывается священник сам вона тому, кого видит перед собой в храме.
Но митрополит Иларион, он же ведь не просто обращается к Ярославу Мудрому, он обращается к нему через его отца, через князя Владимира. Собственно, вот что пишет митрополит Иларион. «Восстань, о честная глава из гроба твоего!» Обращается он к Владимиру. «Восстань, отряси сон, ибо не умер ты, но спишь до всеобщего восстания. Восстань, не умер ты, не надлежало умереть тебе, уверовавшему во Христа, который есть жизнь, дарованная всему миру. Отряси сон свой, возведи взор и узришь, что Господь таких почестей сподобив тебя там, на небесах, и на земле не без памяти оставил в сыне твоем. Восстань, посмотри на чадо свое, Георгия», то есть на Ярослава Мудрого, «посмотри на возлюбленного своего, посмотри на того, что Господь извел от чресл твоих, посмотри на украшающего престол земли твоей и возрадуйся, и возвеселись».
Ну вот, мне кажется, мы обозрели, насколько можно было бегло, основные темы этого текста про закон и благодать, про принятие Русью христианства и про саму фигуру князя Владимира. Но теперь, наверное, хочется поговорить не только о самом тексте, а о нас. Вот мы сегодняшний этот текст читаем, что он нам дает, почему он не просто предание старины глубокой, а что-то про про сегодня.
Ну, слушай, почти 1000 лет прошло.
Да.
Без малого.
Да. И, ну, мне кажется, что эта тема есть. Вот я не случайно заговорил про то, что Илариону представляется, что младший брат Русь нет-нет, да и превзойдет старшую Византию, и как будто бы какое-то пророческое видение в будущее Илариона здесь просыпается, потому что вот здесь начинаются истоки концепции, которая в XVI веке оформится в словах «Москва, Третий Рим». Просто Иларион — это еще пока не Москва, еще Москвы никакой нет, но Киев как Новый Иерусалим, как наследник Иерусалима и Второго Рима Византии. Вот теперь православие и в Киеве. А Москва, Третий Рим — это уже про то, что после Ферраро-Флорентийской унии, после того, как, ну, как принято тогда было считать, Византия, заключив унию с Римом, предала чистоту православия, ну, или предала, может быть, слишком сильное слово, утеряла, да, растеряла, не сберегла, скажем так, чистоту православия, теперь единственным православным царством в XVI веке оказывается Московская Русь, и старец Псковский Филофей, от которого мы эту концепцию и знаем, пишет в посланиях к Василию Третьему и к другим лицам, что вот Москва теперь Третий Рим, а Четвертому не бывать. Вот по большому счету эта вечная тема о предназначении Руси как хранительницы православия начинается с самого начала в истории русской мысли уже у митрополита Илариона. Эта тема вечная, сквозь века.
А знаешь, что меня всегда смущало в этой фразе, в этой теме? Меня смущал некий налет возможной гордости или самопровозглашения такого «Третий Рим, Четвертому не быть». Ну, нет ли здесь какого-то такого высокомерия?
Знаешь, это суперточный вопрос, и я тоже об этом много думал и читал на эту тему разные размышления. Мне кажется, нам здесь важно разделить два понятия – мессианство, от слова «мессия», и «миссия». Мессианство — это представление о том, что нам, допустим, как русскому царству, если мы встанем на позицию человека XVI века, дано сокровище православия, и поэтому мы самые крутые. Вот ни у кого нет, а у нас есть. Мы — мессия, мы — божьи избранники. И это, конечно, про гордость.
И
это про самовозвышение.
Мне кажется, где здесь как раз отличие от того самого закона, про который говорит митрополит Илларион.
Очень точно, я согласен, да. А вот второе — это миссия, что нам поручена задача хранить православие. И это задача, с которой еще можно не справиться, если не быть православным в сердце. Если не воспринимать это как по-настоящему что-то очень значимое, а не просто слова. Миссию еще можно провалить. И это не про какое-то наше достоинство самовозвышения. Об этом замечательно сказал в своем интервью в программе «Парсуна» в свое время историк и философ Николай Николаевич Лесовой, когда он про эту концепцию «Москва, Третий Рим» вспоминал. Он сказал буквально, вот я не цитирую точно, но близко к тексту, это не про то, что мы самые крутые, мы империя, мы всем по шапке надаем. Это про то, что мы последний окоп. Вот отступать некуда. Да за нами православие и вера, которую нужно беречь, хранить, не предавать. Это про миссию, повторюсь. Это не про самовозвышение. С миссией еще можно не справиться. В каком-то смысле, может быть, и не хочется эту миссию на себя брать, но кто еще, если не мы? И в этом отношении, причем вот кто еще, если не мы, в смысле обстоятельств исторических. Ну вот так сложилось, что нам это выпало каким-то Божьим промыслом. И в этом смысле, может быть, можно мысль митрополита Илариона выразить, в общем-то, одним таким выражением. Вот в чем его послание? Русь, храни веру православную. Но только мы это привыкли, по крайней мере, я это часто воспринимал, скажем так, как лозунг с рекламы. Какие-то сразу возникают такие, знаешь, большие билборды на дорогах.
С надписью, а ты сохранил православную
веру? Ну, что-то
веру,
такое,
да?
Вот из серии, какой-то лубок, если угодно. Но ведь это очень глубокие слова, если в них вслушаться, и очень важен в нем, в этих словах, глагол в повелительном наклонении. Это поручение, это то, что требует усилий. Это то, что требует, ну, если угодно, внутренней какой-то духовной мобилизации. И если мы читаем даже уже позднейшие тексты, именно послания старца Филофея, в которых возникает эта тема про Москва, Третий Рим, то там просто видно по тексту, что это не про возвышение, а про поручение, которое старец Псковского монастыря как бы озвучивает как духовное лицо правителя Руси Василию Третьему. Это миссию, которую нужно не провалить. Ну и еще одна тема, вот уже не историко-политическая, а такая сугубо человеческая, которая, мне кажется, красной нитью проходит через слово о законе благодати, это тема про то, что переход от язычества, от поклонения идолам к христианству – это не просто смена вер, это освобождение в подлинном смысле слова. Давай на эту тему прочитаем фрагмент.
«Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского, и озеро закона пересохло, евангельский же источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, и уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще живущими, но уповающими на жизнь вечную. И уже не как прежде, жертвенную кровь вкушая, погибаем, но пречистую кровь Христову вкушая, спасаемся. Все народы помиловал преблагой Бог наш, и нас не презрел Он, восхотел и спас нас, и привел в познание истины. Тогда как пуста и иссохша была земля наша, ибо идольский зной иссушил ее, внезапно разлился источник евангельский, напояя всю землю нашу. Тогда как слепы были мы и не видели света истины, но блуждали во лжи идольской, к тому же глухи были к спасительному учению, помиловал нас Бог, и воссиял и в нас свет разума к познанию Его».
Ну вот, мне кажется, очень важные слова. Действительно, говорит митрополит Иларион, как бы вторя Евангелию, что мы были чужды Богу, были народом чуждым Богу, были Ему врагами, а теперь мы названы Его сынами. Категория сыновства ведь очень важна в Евангелии и в контексте Нового Завета. Категория сыновства противоположна категории раба и наемника. Об этом много святые отцы пишут, что раб — это тот, кто следует воле Бога из страха наказания. Наемник — тот, кто следует воле Божьей и хотя бы стремится следовать воле Божьей ради вознаграждения. А сын подчиняется отцу из любви, зная, что отец любит и плохого не посоветует, что называется, и зная, что если будет вести себя не так, он просто огорчит папу. И вот поэтому эта категория богосыновства — это категория освобождающая. Ну, действительно, мне кажется, нам это достоверно внутренне понятно. Вот, наверное, среди нас, как таковых, вот в прямом смысле слова язычников нет, но каждому не чуждо какое-то суеверие маленькое. Ну, вот если я чего-то не сделаю, там сейчас, не знаю, вот этого жеста символического, а вдруг что-то плохое произойдет. Но ведь это подчиненность, это рабство каким-то безликим силам, которые над тобой давлеют. Насколько освобождающей оказывается вера в Бога, которая есть любовь, которая не действует по отношению к тебе как механический принцип, к которому можно обратиться, с которым можно быть в отношениях, у которого можно просить прощения или которого можно благодарить. Это про свободу. И вот про эту свободу духа в Боге и перед Богом митрополит Иларион тоже много говорит. И мне кажется, что в этом, поскольку это тема вечная и человеческая, неприходящая актуальность слова о законе и благодати, о котором мы сегодня так интересно поговорили.
Дорогие друзья, в эфире была программа «Истоки». В студии был я, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин и автор, ведущий Константин Мацан.
И ровно через неделю мы вернемся к «Истокам».
Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.